Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Начинаем программу «Книжное казино». Здесь ведущие Ксения Ларина, Майя Пешкова. Майя, присутствует. Привет. Ну, собственно, здесь три ведущих. Чего я дурака-то валяю? Да ладно, он сидит в компьютере. Да ладно.
Я не знаю, как у вас здесь все устроено.
Так вот он, наш гость-ведущий. Это Виталий Демарский. Виталий, привет.
Привет.
Сегодня мы представляем книгу Наума Демарского. Репортаж у микрофона, или как называется?
У микрофона? Репортаж о жизни.
Репортаж о жизни. Вот как бы книга дня. Сегодня мы ее представляем вам. Подробнее о ней расскажет Виталий Демарский. Естественно, будут вопросы. И первый вопрос, кстати, не сказали, издательство «Российская газета». Да?
Да.
И первый вопрос для тех, кто по СМС отвечает. Назовите страну, в которой после смерти был похоронен непобежденный чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Пожалуйста, вспомните и напишите на СМС +7 495 970 45 45. Да?
Кстати, небольшая поправка, это даже не поправка, это я здесь уже референтом, который печатали этот вопрос, я уже сказал. Это мало кто знает, что правильная фамилия Алехина, Алехин, ее родилось просто вот в процессе уже жизни. Я даже не знаю, как, ну, видимо, кто-то когда-то назвал, и вот так вот привилось, да? Потому что все привыкли говорить Алехин, 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 да? Но по-настоящему фамилия Алехин. Там ее как бы...
Ну, мы привыкли
мы
так говорить,
Алехин,
Александр,
да,
безусловно,
Алехин.
А теперь то, что касается, значит, по структуре. Давайте мы сначала скажем книги, которые будут разыграны у нас помимо книги Наума Демарского. Это тоже все издательство «Российская газета».
Да, это книга Евгения Примакова «Ближний Восток. На сцене и за кулисами». Конфиденциально. Именно такая печать стоит на обложке этой книги. Какая «Калейдоскоп жизни». Это книга Всеволода Овчинникова. И еще одна книга «Вирус А. Как мы заболели вторжением в Афганистан». Ее автор Владимир Снегирев и Валерий Самунин. Вот я хочу сказать, что все эти книги нам предоставило издательство «Российская газета».
Ну, а теперь рейтинг продаж. Напомню, что этот топ, который составляем мы по результатам продаж трех крупнейших магазинов: «Московский дом книги», «Библиоглобус» и «Москва». Итак, что у нас тут получается? Я называю первые 5-6, поскольку там плавающие места. На пятом месте Герман Кох «Ужин». На четвертом месте Петерсон Холина «Раз ступенька, два ступенька. Математика для детей 5-6 лет». Я впервые вижу такую книжку, которая сразу попадает на четвертое место в рейтинге. Поразительно просто. На третьем месте Дмитрий Глуховский, ну, очень популярный автор современный. Книга называется «Будущее». На втором месте последняя по времени книжка Александры Марининой «Последний рассвет». И на первом месте торжественно выступает новая книга Дэна Брауна «Инферно». Очень часто вижу эту книгу в общественном транспорте, все ее читают. Я думаю, что долго должен продержаться этот роман на первой строчке книжного рейтинга.
Пока не разочаруется.
Да, пока не разочаруется. Ну, а теперь, собственно, книга Наума Демарского. Я уточнила перед началом программы у Виталия, почему-то мне казалось, что эта книга была когда-то издана, а сейчас вот переиздана. На самом деле это абсолютно оригинальное издание. Первое. Это книга, которая должна была выйти в свет, конечно, при жизни Наума Демарского, но вот не случилось, не закончил, или почему?
Ну, там так получилось, ну, значит, если быть точным, была одна книга, но фактически ее не было. Это был подарочный вариант. Отец, ну, я, может быть, отдельно об этом поговорим, может быть, нет, но в книге об этом есть, о восьмилетнем пребывании в Америке, в Штатах. Они с мамой уехали в 94-м году, и в 2002 году вернулись сюда. И когда они там были, отца там ангажировала какая-то местная русская радиостанция, и он рассказывал вот такие воспоминания, вот как Майя Пешкова делает.
Не прошедшее время.
Да, он там рассказывал о своей жизни, о встречах и так далее. Когда ему исполнилось 80 лет, а это было в 2001 году, то к 80-летию я взял эти пленки, Он не знал про это. Угу. Я расшифровал и полутаким ремесленно-дилетантским способом ее сделали. Там тиражом, по-моему, стоили 200-150 штук. Да? Вот. Но что-то он оттуда брал. Он был, конечно, очень тронутым, когда я ему вручил этот тираж этой книги, значит, там 100 штук. Вот. Он был очень этим тронут. Кстати говоря, не осталось у меня. Вот. И что-то он оттуда, конечно, брал. Но, в принципе, он писал ее заново. Ну, беря там какие-то кусочки. Он ее писал долго, под влиянием семьи в основном, которая его...
Под давлением.
Под давлением, да. Это я написал там в предисловии. Он ее дописал. Но вот, несмотря на солидный возраст, он ушел из жизни очень неожиданно. Да, там, ну, как-то ничто не предвещало это. Вот. И он освоил компьютер для этих целей. Там, откровенно говоря, компьютер освоил не до конца. Угу. Так? Поэтому там было достаточно много путаницы там, в файлах. Это все надо было собрать. Собственно, мой вклад в этот, он чисто редакторский. Собрать. Чуть-чуть отредактировать. Убрать там повторы. Да, там где-то, ну, в общем, такие нормальные, обычные редакторские работы. И третий, как бы, пункт моей работы, это найти в семейных там подвалах, где, значит, фотографии в семейных архивах, и подобрать вот фотоиллюстрации, такие, иллюстративный материал.
Я хочу сказать, что Наум Александрович, естественно, был частым гостем у нас на радиостанции, в разных программах бывал у нас, поскольку и все отмечали, все, кто с ним встречался в эфире, что, конечно, он был совершенно потрясающий рассказчик, и мне кажется, что каждый эфир кончался этим призывом. Пишите книгу, Наум Александрович, пишите книгу. Давайте послушаем небольшой фрагмент из нашего эфира, чтобы вы вспомнили голос Наума Демарского.
Коллекция.
Раньше, вы знаете, я увлекался, какие-то значки собирал, некоторые очень такие значки, которые многие завидовали. Ну, например, в 1963 году приехала в Москву сборная Бразилии. Пеле, Гаринча и другие, значит, звезды. Нам с моим незабвенным другом Николаем Озеровым поручили взять интервью у Пеле. Мы заехали в гостиницу «Ленинградская», где остановилась сборная Бразилии. Тут нас ждало огорчение. Очень извинялся тренер, сказал, что у Пеле болел живот, и он никак его не может отпустить, и поехал один Гаринча с нами. Самое любопытное, что надо было, мы знали эту практику, надо же было взять аванс какой-то, гонорар. Мне дали конверт, два конверта для Пеле и для Гаринчи. Причем там какая-то мелочь звенела. Ну, такие порядок там, значит. Взяли мы эти конверты с Озером и поехали на Шаболов. Там встречали на телестудии, ну, как космонавтов встречали. А поскольку Гаринча был, значит, тоже достаточно известен, ну, чуть меньше Пеле, то этого было достаточно до такого хорошего психоза. И операторы, и все начали клянчить у него значки. Ну, вот он никому не давал. Говорит, нету. Но когда я почему веду к этому, клоню и к коллекции моей, немножко далеко, как говорится, но в точку попаду. Когда я ему вручил конверт с деньгами, он по западному обычаю понял, что тот, кто платит, тот самый главный. Тогда он снимает своего лацкана, этот драгоценный значок, и вешает на мой пиджак. Я стал предметом общей зависти. По случаю стал обладателем такого уникального значка. Понимаете, были у меня и другие. Был такой петушок, французский значок какой-то. Потом я как-то уже от коллекционирования отошел, этим все кончил. Но так это, так сказать, воспоминание, как воспоминание осталось. Особенно значок бразильских футболистов.
Так не знал Демарский
об этом,
да?
Я про это не знал, и в книжке этого эпизода нет. Ну, отец... Здесь есть одна такая тоже его особенность физиологическая. У него замечательная память была. И в свое время, когда комментаторы спортивные, если вы помните, выступали в программе «Время», то он садился, ну, они там по очереди там ввели вот этот вот спортивный дневник в конце программы «Время». Тогда не было суфлеров. Телевизионных, знаете, такие специальные аппараты. И обычно комментаторы, дикторы, которые садились в студию, перед
читали
ним лежали листы
тексты,
бумаги,
да.
Они там читали. Там. Тем более это делали многие, ну, практически все спортивные комментаторы, поскольку там цифры. Да? Надо было сказать, что этот пробежал там, за 10,48 там, сотых, этот выиграл 5-1, этот проиграл там, 6-0 и так далее, и так далее. Да? То есть очень много цифр, которые... Вот отец никогда не пользовался бумагой. И все всегда бумажками вот эти этими подсказками.
Шпаргалками.
Шпаргалками, да. И все очень удивлялись, что он, так сказать, на память говорил все эти результаты. У него была очень хорошая память, что сыграла с ним в какой-то смысле и злую шутку. Потому что он из-за этого никогда не вел никаких дневников и там, записных книжек. И вся эта книжка, она написана по памяти. Поэтому что-то здесь, наверное, есть какие-то неточности, я подозреваю, да? Что-то, видимо, в момент написания что-то выпадало из головы, а впадало в голову, вот когда он здесь был на эхе, да? А вот этот эпизод там, я свой первый раз его слышу, я даже это выступление не помню.
Хочу сказать, что
хотя коллекцию значков помню, она была... Но я здесь грустью должен сказать, что просто когда были очень тяжелые условия жизни, материальные, имею в виду, я знаю, что родителям просто пришлось ее продать.
Я хочу возвращаясь к книжке,
не все страницы были в жизни в этой радостной и праздничной.
Книга замечательно изданная. Я просто вот всегда радуюсь, когда книжка не просто хорошо написана, но она еще издана блестяще. Тут, конечно, особый респект издательству «Российская газета». И
они молодцы,
очень много фотографий, где есть и маленький Виталик Дымарский. И каждая фотография, вот мы сейчас перед передачей стали открывать, и Виталик практически вот то, что открывает, тут же начинает рассказывать. Я думаю, что можно даже отдельную книгу сделать просто по семейному архиву.
Очень много фотографий, которые не вошло, конечно. Да. Да. Ну, самому надо, наверное, уже писать.
Тебе-то
уже
пора. Пора. Вот. Я с удивлением узнала, что Наум Александрович, оказывается, вообще театральный человек.
Абсолютно
и театральный. В театре работал. Ну, вот немножечко расскажи про это.
Ну, во-первых, самый театральный человек в семье – это дед. Отец отца. И я, по-моему, уже даже рассказывал здесь, значит, такой странный эпизод произошел. Он, по-моему, здесь в книжке есть.
Дай мне книжку.
Да, пожалуйста. Он, по-моему, здесь в книжке есть. Я где-то, еще отец был жив, где-то в интернете, совершенно слышал, фамилия, в общем, не очень распространенная. Поэтому, когда там ищешь там, в поисковых системах, то там тебе что-то выпадает, значит, на твою фамилию. И я совершенно неожиданно наткнулся на какую-то странную такую страничку, то ли городского портала города Харькова, то ли чего-то какого-то, ну, то, что связано с городом Харьковом, точно совершенно сайт, на котором было написано, там из истории города, страничка из истории города, что там в 20-е годы в Харькове возник первый в Советском Союзе еврейский театр.
Так.
И его директором и организатором был некто Дымарский, дальнейшая судьба которого неизвестна. Вот это вот то, что я как бы прочитал на этом сайте.
Это дед твой?
Это дед. Это дед, который был очень известным антрепренером театральным и до революции, и после революции. Он работал с Собиновым. Вот большой кусок его жизни был посвящен как раз вот организации, и это было как бы так, было дано тогда разрешение, естественно, это не просто так, еврейского вот этого театра. Он собрал со всего мира звезд еврейского театра и привез в Советский Союз, где они, значит, закончили свою жизнь. Там такая знаменитая была Сидиталь, Клара Юнг. Вот. Это были звезды мирового масштаба. Вот. Так что вот так вот это был дед, как бы такой основоположник театральной линии. Его отца, так его он вообще киевлянин, то есть он родился в Харькове как раз, да, но потом семья переехала в Киев, и в Киеве, вот, ты как раз открыл фотографию, и в Киеве тоже так получилось, что отец в очень раннем возрасте, это еще было до войны, стал, ты знаешь, Ксения, как человек театральный, Май, ну, собственно, вы тоже, наверное, знаете, что это довольно такая должность, ну, как бы сказать, вызывающая уважение. Да? Он был зав. Литературной частью.
Да,
театр имени Франко. Что такое театр имени Франко?
Это главный
Украины?
Театр Украины.
Это главный театр, это МХАТ украинский. С великими, надо сказать, актерами. Там Наталья Ужвинь, Бучма.
Ну, вот и до недавнего времени
Юра,
Богдан Ступка.
Богдан Ступка, да. Ну, он даже, конечно, следующего поколения. Да? Вот. Это были такие великие, они даже, собственно говоря, такого... И самое смешное, он заменил на этом посту никого иного, как Корнечука, который стал министром иностранных дел Украины. И там вокруг этого было очень много шуток.
А вот потом вспомнил.
Вот, собственно говоря, так что вот, а шахматы были параллельным таким хобби, которые потом стали фактически профессией, потому что вход в спортивную журналистику был через шахматы. шахматы через матч-турнир, после смерти Алехина мир остался без чемпиона мира. Был организован матч-турнир пяти сильнейших шахматистов. В двух странах он проходил, в Голландии и в Советском Союзе. Это 1948 год, если я не ошибаюсь. И когда этот матч-турнир переехал в Советский Союз, то были организованы первые шахматные репортажи, которые вел из Холодного зала, вели из Холодного зала Вадим Синявский и отец.
Ну что, мы пока прервемся, сейчас слушаем новости. У нас уже есть победители, которые правильно ответили на вопрос, где был похоронен Александр Алехин или Александр Алехин. Правильный ответ – это Португалия. Вера, телефон 719, Галина 580, Саша 765, Елена 870, Сергей 191. Поздравляю, вы победитель.
Да, потому что я объясню, почему.
Потом, после. Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомню, что сегодня наша главная книга «Наум Демарский. У микрофона. Репортаж о жизни». Издательство «Российская газета». Книгу эту представляет Виталий Демарский. И здесь, как я понимаю, есть и предисловие Виталия, да? Есть к этой книжке.
Программа называется «Сензация».
Да, прекрасно. Значит, мы хотим вернуться к вопросу про Алехина. Действительно, он похоронен был в Иштурили, в Португалии, а потом прах был перенесен.
Да, там любопытная история, потому что... что там был с подвохом был вопрос, потому что очень многие знают и думают, что, то есть знают, что он захоронен сейчас, его могила находится во Франции, на Монпарнасском кладбище. Вот. Но мало кто знает, что он, то есть, и даже многие знают, что он умер в Португалии, видимо, но никто как-то никогда не или редко кто сопоставлял все эти факты. Он действительно умер в Португалии, и потом в 56-м, и там был захоронен, а в 56-м году его вдова, это уже, по-моему, была его третья или четвертая жена, она жила в Париже, она перевезла его в Париж. Причем там был небольшой конфликт с Советским Союзом.
Они хотели в Советский Союз, да?
Да, Советский Союз хотел забрать прах сюда, в Россию, она не дала. Вообще отношения Алехина с советской властью были очень сложные и путанные, я бы сказал, да, потому что, с одной стороны, он поначалу, после революции, когда он уже был достаточно известным шахматистом, он сотрудничал с советской властью, даже работал в угрозыске. Что удивительно совершенно, да? Ну, правда, там вроде как бы не то, что там ходил с лупой. Потом он благополучно смылся. Смылся. Он уехал играть там в турнир, и там и остался. На Западе. И принял французское гражданство. И был, собственно говоря, французом. Перед войной там началось опять с ним заигрывание. И его пытались пригласить в Москву на турнир. В Москве тогда проходили очень крупные, крупнейшие, наверное, в мире международные шахматные турниры. Большую роль сыграл в этом Крыленко, который любил шахматы. Он был там что-то каким-то наркотиком, он там был наркотиком, сейчас уже не помню. Вот, короче говоря, значит, начались с ним такие вот заигрывания, и он вроде шел на это. И даже где-то была, по-моему, к 40-му году чуть ли не договоренность о его матче с тогда с растущим и рвущимся к чемпионству мира Ботвинником. Но потом война, все это дело разошлось, но во время войны очень сложная тоже была судьба у Алехина, потому что там есть такое темное пятно, что ли, на его биографии, хотя не до конца прояснённое, он убеждался, что это не он писал. Он остался в оккупированном Париже. Он, ну, что такое сотрудничал с оккупантами? Не то чтобы сотрудничал, но давал сеанс одновременной игры для немецких офицеров.
То есть жил и пытался зарабатывать деньги.
Жил вот в этих условиях. Но там в одной немецкой газете появилось его, значит, такое антисемитское письмо с такой, чисто такой расовой окраской, то есть в стиле совершенно расовой теории нацистов.
Даже так?
Да. И он потом от него отбрехивался. Он говорил, что это, что он только там писал о шахматах, а это некто, там даже человека называли, который туда все это дело вставил, якобы. Сейчас это уже, я думаю, что никто никогда не поймет. Вот. И когда он умер, в общем, как бы Советский Союз на это никак не среагировал. А вот в 56-м году уже почему-то вот опять начали опять возвращать его имя. И, кстати говоря, Александр Котов, очень известный гроссмейстер советский, он присутствует на страницах этой книги. Человек, кстати говоря, очень остроумный. Вот. Он начал возвращать имя Алёхина и написал, написал знаменитую такую, да, в свое время книжку «Белые и черные».
Да, да. А скажи, не отец встречался с Алёхиным?
Нет. А как он с Алёхиным встретился? Где? Алёхин умер в 45-м году.
45-м. С эмигрантами знаменитыми, с Карчиным?
Да, конечно. Да? Здесь есть фотография. Карчиной был советским.
Нет, потом уже.
Где встречался, значит, со всеми. Кстати, это будет поводом задать наш второй вопрос.
Подождите, кто ведущий?
Да, извините. Отец встречался со всеми чемпионами мира, со всеми послевоенными чемпионами мира. Я бы сказал так, самых последних, там с Анандом, он нынешний, который считается чемпионом мира, индийский шахматист, вот с ним.
А вот скажи мне, а его отношения с советской властью, они всегда были такие ровные? Не попадал никогда в ситуации, когда... Можно было все потерять.
Нет, давай, надо быть здесь откровенным, ничего не придумывать уже после. У него были абсолютно ровные отношения с советской властью, а все неровности его отношений он переносил и воспринимал не как отношения с какой-то, с некой абстрактной властью, а с конкретными людьми. Да, потому что было много в жизни неприятностей, да, были доносы, он же после войны, он не сразу в спортивную журналистику, потому что он работал в литературной газете, когда еще Константин Симонов был главным редактором, вот, были доносы, был человек, ну, я назову, в общем, ничего есть особенного в этом нет, там же они были приписаны к писательской организации партийной, вот, Лагин его фамилия, то есть это его псевдоним.
Старик Хатабыч, который... Да. Писал. Да что ты?
Да, да.
И он писал донос на Дмитрия?
Ну, там был там донос. Не он писал другой человек, а он выступал как бы главным обвинителем на каких-то там партийных сборищах.
А что инкриминировали?
Ну, книжку когда почитаете.
Ну, скажи.
Там написано.
Ну, два слова.
Там, опять же, по национальной линии.
А что, зависть какая-то? Хотели что-то куда-то его убрать?
Там, да. Возникает, как? Ну, там же есть некий механизм этого всего. Да, возникает донос. Да, ему дают ход, спускают его в эту организацию партийную. В этой партийной организации нужно найти человека, который будет уже как бы
продвигать,
этого,
да.
продвигать все. Ну, так это и происходит. Да?
Давай вот. Хороший. У меня вопрос дилетанта.
Нет, это я к тому, что просто чтобы закончить этому, он никогда не говорил, что вот там, ну, то есть. Наверное, в голове что-то это было. Он говорит, ну вот там типа сволочь, вот этот вот конкретный человек, да, который это делал. Он не очень это обобщал на всю
систему
в стране. Да. И в какой-то мере, хотя это спорт, и спорт, конечно, в меньшей степени там зависел, наверное, от политики и идеологии, хотя все равно зависел. Да?
Еще как.
Да. Я имею в виду в репортаже, когда ты говоришь, что Спартак выиграл у Динамо 2-1, то ну, он 2-1.
А если он проигрывает сборная СССР, какого-нибудь, там, не знаю,
конечно.
Франции
или Бразилии. Отец с Озером, они с Озером очень часто вели открытие и закрытие.
Югославии. Вообще кошмар проиграть Югославии.
А это вот, когда они вели открытие и закрытие Олимпийских игр там, из разных стран мира.
Это же кошмар. Да? Просто сейчас губернии.
У них была проблема всегда. Телевидение-то было, показывали все. Значит, нельзя называть некоторые страны.
Вот.
Нельзя называть было Израиль, нельзя было называть Южноафриканскую республику.
То есть, доходило до какого-то бреда абсолютно.
Чили, как будто они не шли. Там Южная Корея. А вот их там не было. Ну, вот такие...
Ну, вот по поводу репортажей. Вопрос дилетанта. Я понимаю, как можно вести радиорепортаж там с матча футбольного, да? Или там с... А как это здесь-то? Е2. И все молчим. Долго молчим. Потом через 2 часа Е2, Е4. Что делать-то?
Мне это напоминает такое в свое время был то ли анекдот, то ли шутка, как вести репортаж в соревновании по пинг-понгу.
Да.
Шарик направо, шарик налево. Шарик направо, шарик налево. Шарик направо, шарик налево.
Вот что здесь говорить? Объясни мне.
Нет, здесь, конечно, нет.
Что такое репортаж с шахматного матча?
Он никогда не... Значит, шахматная партия раньше, во всяком случае, классическая шахматная партия, она длилась, да и длится сегодня 5 часов. значит, конечно, 5 часов эфир не держится. Да? Есть некие включения через какое-то, через определенные куски времени с набором ходов, сделанных к этому включению, и с оценкой обстановки на шахматной доске, там, что, как и так далее.
Ну, в телевизоре там, я помню, вешали вот этот макет, доски, и показывали, да, эти возюкали эти фигурки. А по радио-то
ну,
как?
Ну, вот так объясняли. Тот же, я не знаю, те же гроссмейстеры тоже присоединялись, их присоединяли.
Как эксперты.
Как
да?
эксперты. Там тот же Авербах, тот же Котов, да, очень часто выступали именно, как говорили здесь, вот та-та-та-та-та. Но это пользовалось огромной популярностью. Я никогда не забуду, как нас, наше семейство испугало, советская власть, кстати говоря. Значит, после какого-то ночного выпуска, какой-то, я не помню, что было, шахматный турнир или матч какой-то. Значит, отец приехал довольно поздно, там, часов 12 ночи домой. Вдруг в начале первого там звонок домой. Да? Говорит, это, значит, там дежурный по гостелерадио звонит, говорит, Наум Александрович, говорит, с вами хочет говорить Подгорный.
Так.
Николай Викторович. Ну, тогда это бы ничего хорошего не сулило.
Да еще ночью.
Там, ночью, да. Вот. Ну, был не Подгорный, а его помощник, что ли, и говорит, ой, Наум Александрович, да-да-да, вы знаете, Николай Викторович просил вас до вас дозвониться, он не успел записать позицию. Так ладья стоял там то ли на D3 или на D2. Потому что там, значит, партия была отложена, и диктовалась отложенная позиция, чтобы люди могли проанализировать. Он не успел записать, на каком поле стоит, значит, ладья там, да? Так что вот такие. Так что, нет, это было очень популярно.
Давайте теперь вопрос зададим. Сколько советских шахматистов были чемпионами мира по шахматам? Советских, да?
Советских, да, именно советских.
Итак, сколько советских шахматистов были чемпионами мира по шахматам? Есть точная цифра? Не надо говорить там 5, 6, 9, 10. Одна цифра точная, пожалуйста, по телефону. Плюс 7495-363-36-59. Кто готов ответить?
Если алло. Еще назовут все.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Юлия.
Да, Юлия.
Ботвинник. Ботвинник, Смыслов, Спасский, Фишер.
Фишер не советский.
Фишер разве советский шахматист? Алло.
Все, на этом закончилось.
Это что-то так, провокация. Мистификасьон. Алло, здравствуйте. Алло. Нет никого. Еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
А можно на вопрос ответить?
Да, да, слушаем внимательно.
А, ну я отвечаю, я могу только перечислить, но количество не могу сказать.
Давайте.
Был, значит, Ботвинник.
Так.
Потом Ботвинник проиграл Смыслову.
Так.
Потом обратно у него забрал, значит, считается. Потом Сталин играл.
Ну, подождите, кто с кем играл? Вы называете...
Да вы называете чемпионов мира. Какая, кто с кем играл там? Так, понятно, что с кем.
Да. Смыслов.
Так.
Таль.
Так.
После Таля стал чемпионом мира Петросян.
Так.
Потом Спасский.
Так.
После Спасского, минуя Фишера, Карпов.
Так.
Каспаров.
Так.
И вот у Каспарова отобрал звание, фамилию забыл сейчас, и остался там молодой, Крамник.
Вы,
и на ну этом как, все закончилось.
Ну как, признать его победителем или нет? Потому что Крамник, было их 7. Потому что Крамник 8-й, он уже был российский шахматист, но, а не советский.
Ну вы ответили все правильно, абсолютно. То есть мы заканчиваем на Каспарове это перечисление, да? Да, 7 человек, 7 чемпионов мира советских шахматистов.
Нет, просто, можно сказать, просто все-таки Крамник, он был воспитанник советской школы, поэтому...
Безусловно, как бы... Крамник воспитанник советской школы.
Это безусловно. Я вам скажу, что воспитанник советской школы до сих пор играет, по-моему, за сборные всех стран мира. За Португалию, за Израиль, за Испанию,
за Грузию.
Не говоря уж про СНГ. Да?
А, простите, как вас зовут?
Анатолий.
Спасибо, дорогой Анатолий. Мы вас записали, ваш телефон, и вы наш главный победитель. Виталь, а вот дальше, хорошо. Значит, началась эта жизнь с спортивного комментатора Наума Дымарского исключительно в шахматах. А вот дальше, а как стали перебрасывать? Вообще, как первый успех? Вот что такое первый успех?
Я не понимаю, что такое. Я думаю, что он накапливался.
Когда был мальчиком Виталик Дымарский, он понимал, что у него отец звезда?
Нет.
Нет?
Нет. я понимал, что я жил в шахматном мире, во-первых. Это, во-первых, я жил среди гроссмейстеров. Это безусловно. И многие сцены шахматные я, конечно, не забуду до конца дней своих. Вот, потому что
ты играешь сам-то?
Играю, да. Но не настолько, чтобы с ними играть. Вот, потому что, конечно, там в неофициальной обстановке смотреть, как анализируют там какую-то партию, как они говорят, там, первенство Тулы, там, 38-го года, там, они же все помнят, у них сумасшедшие головы. Там Петросян с Сталем на даче у Петросяна, я это видел, это фантастическое было совершенно зрелище, как эти фигуры там летают, там, и потом Тигран Вартанович так откинулся, говорит, да, говорит, я никогда тоже не забуду эти слова, говорит, среди шахматистов много хороших, а гений один, Миша. Вот. Но это вот я видел, как это все происходит, это, конечно, сумасшествие. А я же даже помню первый матч на звание чемпиона мира, ну, может, он не первый был, между Ботвинником и Смысловым в зале Чайковского. Кстати, опять театральная тема. Это удивительная вещь, ведь шахматы, ну, все-таки там есть знаменитый банальный достаточно спорт, что это там искусство, спорт или наука.
Да.
Я думаю, что бессмысленно говорить о том, что это и то, как, собственно говоря, любая, наверное, сфера деятельности человеческой. Вот. Но ареной для шахматных сражений всегда были театральные сцены. Угу. Зал Чайковского, театр Пушкина, театр эстрады.
А театр Советской Армии?
Театр Советской Армии я не помню. Ну, может быть, там что-то и происходило. Шахматные турниры меньшего ранга происходили в ЦДКЖ, Дом культуры, там на Комсомольской площади, да. Так что вот колонный зал, безусловно.
Я хочу все перейти к другим видам спорта. Нет, футбол появился?
Футбол не появился.
Меньше? Ну, футбол очень что было еще?
Очень редко. Пожалуй, на втором месте после шахмат, по вообще интенсивности комментирования, была гимнастика. Была гимнастика, я думаю, что не случайно отец снялся в фильме, его сняли в фильме в роли в своей же спортивного комментатора, в фильме «Чудо с косичками», прототипом главной героини, которая была Ольга Корнут. Вот. Ну, вот тогда
за границу, когда первые поездки? Это же вообще другая... Вот мы говорим, люди этого молодые вообще не понимают. Да. Знаешь, что такое быть ведущим спортивным комментатором в советское время?
И выезжать за границу.
Да как это, да?
Впервые он выехал за границу в 60-е годы. По-моему, это был чемпионат мира по хоккею в Хельсинки, если я не ошибаюсь.
Но это же событие было.
Да,
для семьи событие. Да, это же сразу в такую страну.
Безусловно. Сразу в такую страну.
Ну как, в Финляндии.
Сейчас смешно, кажется.
Ну, это можете себе представить, что это.
Да,
а были отъезжающие друзья, провожали друзей, которые в эмиграцию уезжали?
В смысле?
В ближнем окружении.
Вы знаешь, как ни странно, я бы не сказал, что очень много было среди... во-первых, было, собственно, с чего начались там... Очередная порция неприятностей началась в жизни отца, после того, как уехала его родная сестра. Она уехала в 79-м году.
В Израиль?
В Штаты. К ней, собственно говоря, они и поехали уже потом с мамой в 94-м году. Вот. Она была намного старше отца, она была ему в какой-то степени как мама даже, потому что она такая, она была там чуть ли не на 17 лет, по-моему, старше, и поэтому она такая всегда, как старшая сестра с маленьким братом. Вот. И когда она уехала вслед за своим сыном, то есть моим двоюродным братом, да, то сразу это, конечно, все сказалось на отце, и сразу же его сняли со всех эфиров телевизионных, но, значит, смилостивились и оставили... В 80-м году была Олимпиада в Москве, поэтому это не сказалось на выезде на Олимпиаду. А потом, значит, в 81-м году, когда отцу исполнилось ровно 60 лет, значит, его торжественно проводили на пенсию. Вот. Но смилостивились и оставили ему радиоэфир.
Ну и то спасибо. Могло бы вообще все закрыть.
Хуже, да. Как ни странно, Лапин, знаменитый Лапин, да, писатель гостелерадио и Грозный, как мне кажется, во всяком случае, отцу так всегда казалось, он к нему неплохо относился. Я даже знаю почему. Лапин был большой шахматный любитель шахмат. И отец с ним очень часто приводил, даже здесь есть фотографии, он приводил к нему Карпова, Петросяна. Вот. И Лапину это было интересно.
И Лесова. Лесна.
Лесна, угу. Да. Хотя над отцом висел, конечно, меч. Это матч Спасский-Фишер. Потому что, когда решался вопрос о том, ехать ли комментировать, и должны ли советские люди вообще знать о ходе этого матча, то Лапин его вызвал к себе и сказал, как Фишер выиграет этот матч. Отец говорит, не обязательно. Он говорит, у Спасского есть шанс выиграть там типа этого матча? Он говорит, отец говорит, да. Леонид Ильич об этом спрашивает. Он говорит, да. Он говорит, я уверен, что да. Ну, тогда езжайте, да рассказывайте нам о том, как Спасский будет бить Фишера.
А потом?
А потом суп с котом.
Дорогие друзья, ну, хочу, чтобы, уже завершая тему, завершая программу, сказать, что книга Наума Дамарского – это, конечно, не только для тех, кто интересуется спортом. Это действительно репортаж о жизни. Я вот ее листаю, попадая прям случайно на какие-то очень остроумные, яркие эпизоды. Конечно, это рассказ о людях жизни, да, и о времени, безусловно. Поэтому, конечно, это документ эпохи. Тем более, написанный невероятно живым, таким очень эмоциональным, остроумным языком. Виталик,
Можно я скажу еще одно слово?
А то нам новости нужно дать еще.
Тогда два слова. Первое слово – это, безусловно, репортаж именно о жизни. Это без всякого назидания, это не уроки жизни, не уроки мастерства, это первое. А второе, что касается уже практики, меня просто просили передать, что если кто заинтересован, то в российской газете сейчас можно купить, ну, непосредственно
в российской газете,
в редакции, ну, в издательстве у них, да. И вот-вот, я думаю, что в скором времени, не могу сказать, она появится в книжных магазинах.
Ну что ж, а сейчас мы слушаем новости книжные от Ильи Эша и уже будем завершать передачу. Еще раз напомню, книга Наума Дамарского «У микрофона», репортаж о жизни. И сегодня в нашем эфире эту книжку представлял сын Наума Александровича Виталий Наумович.